Слово благодати представляет проповедь.
Откройте в ваших Библиях послание к Филиппийцам, 3 главу. Мы прочитаем с вами с 17 стиха и до конца главы. Послание Филиппийцам, 3 глава, 17 стиха. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет Себе все». Перед нами сегодня замечательный текст, в котором апостол Павел показывает нам очень важную реальность. Мы все думающие существа, и каждый из нас, каждый, кто находится здесь сейчас, имеют определенную практику того, что мы делаем с нашим разумом. Мы все с вами интерпретируем все то, что происходит вокруг нас, и даже те слова, которые сегодня будут произнесены здесь, каждый из нас будет интерпретировать по-разному, каждый из нас применит их по-разному, каждый из нас отнесется к ним по-разному. Все люди делятся на две категории, и Павел ясно представляет здесь эти две категории. Они свой образ мышления постоянно прикрепляют к земному, другие постоянно прикрепляют к небесному или постоянно ищут того, чтобы прикрепить свой разум к тому, что небесное. Все люди, независимо от того, кто они могут быть очень образованными в лучших университетах или абсолютно необразованными. Они могут жить в любое время истории, или они жили в Ури Халдейском во времена Авраама, или во времена Джонатана Эдвардса в Нортэмптоне, где бы они ни жили, являлись ли они какими-то иудейскими раввинами, которые хорошо знали закон Божий, или они являлись какими-то индейцами, которым служил Дэвид Брейнард. Независимо от того, какие люди, кто они, все они делятся на эти две категории. И сегодня мы с вами, каждый из нас, относится в одну или в другую категорию. Мы характеризуемся тем, каков наш образ мышления, земной или небесный. Каким бы незначительным это ни казалось, это самое важное о человеке. К чему прикованы размышления? Где бросило якорь наше сердце? Где постоянно этот якорь держит нас? Есть ли умение мыслить верой или разум ограничен только зрением? В этом тексте мы видим здесь, что апостол Павел, он помогает нам сделать оценку себе, каждому. Он описывает здесь два этих положения, помышляющий о земном, помышляющий о небесном. И у нас будет возможность оценить себя, рассмотрев то, что характеризует каждого из нас. Во-первых, то, чему мы поклоняемся. Во-вторых, то, чем мы хвалимся. И в-третьих, то, где мы закончим, то, где будет наш конец, покажет, обнаружит наш образ мышления. Земные мы или небесные. В этом тексте мы видим, что Павел немножко выше, для того, чтобы нам чуть-чуть видеть этот контекст. Павел, он представляет здесь себя, и он рассказывает о себе, он говорит о том, что в прошлом он жил другими ценностями, от которых он отказался, и сейчас живет другими, новыми ценностями. И он весь стремится для того, чтобы приобрести Христа. Это устремление Павла, которому он описывает немножко выше. И здесь апостол Павел настойчиво настаивает, чтобы христиане последовали за ним. Он не боится сказать: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Из всех, по ком ориентируются филиппийцы, Павел хочет, чтобы они выбрали именно его, в той степени, в которой он выбрал Иисуса Христа. Павел хочет, чтобы они увидели шаблон, чтобы они настолько ясно научились определять тех, за кем они идут, тех, за кем они следуют, чтобы они точно могли распознать апостола Павла от всех остальных, которые живут чем-то иным. Каждый христианин, абсолютно каждый следует за кем-то. Каждый из нас в какой-то степени, в разной степени мы ориентируемся на каких-то людей, которые или живут сейчас, или жили в прошлом. Некоторые это делают более регулярно и зависимы от этого в гораздо большей степени. Некоторые делают вид, что они очень мало зависят от других, но все равно, особенно, возможно, в сложный момент, они поглядывают на тех, все-таки, кто для них считается уважительным человеком. Павел настаивает, чтобы филиппийцы могли научиться легко увидеть, за кем следовать. И он предупреждает, он приглашает их, настаивает, чтобы они следовали за ним, и предупреждает, чтобы не следовали за другими. В 18 стихе он говорит: «Многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Христа». Креста Христова, он говорит: я много раз говорил, я много раз предупреждал и еще раз предупреждаю с большой важностью. Все те, которые не следуют примеру Павла, все те, которые не находят себя в том, что они подражают Павлу и тем, кто подражает ему, они обязательно находят себя в другой категории. Они обязательно будут те, которые последуют за этими многими, которых мы видим в 18 стихе. Многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Мы видим отношение апостола Павла к тем, кого он здесь называет многих. Сегодня, как никогда, наверное, христиане, они боятся того, чтобы дать оценку другим. Сегодня христиане как никогда считают Иисуса Христа настолько любящим и настолько неспособным вынести приговор кому-то, что они готовы всех собрать в одну кучу, готовы сделать такую большую дружную семью из тех, кто не клеются по определениям Иисуса Христа. И как мы с вами изучали только что в Матфея 23 главе, мы увидим, как Иисус Христос, глядя на религиозный, мертвый Иерусалим, Он плачет. Точно так же мы видим здесь апостола Павла, который смотрит на людей религиозных, и мы видим, что он точно так же плачет. Он говорил, я со слезами говорю, со слезами предупреждаю вас о тех, которые претендуют на статус христиан, даже на статус учителей, но на самом деле они являются врагами креста Христова. Говоря об этих людях, говоря об этих многих, скорее всего, речь здесь не идет о тех людях, которые в мире. Здесь, вероятно, и речь идет о двух категориях людей, о которых Павел предупреждает, предупреждал тогда. Одни были иудействующие, которые хотели своими достижениями свергнуть или уничтожить ту работу, которую Иисус Христос совершил. Они хотели приходить к Иисусу Христу даже на принципах Ветхого Завета, со своими делами. И мы видим, как Павел очень категорично говорит о них в начале 3 главы. Он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Говоря о людях таких, которые приходят ко Христу или думают прийти ко Христу со своими достижениями. Другая категория людей здесь – это, возможно, те, которые пришли из язычников и которые принесли в христианство всю грязь, которая была в язычестве. И они почитали это свободой во Христе. И апостол Павел здесь говорит, что и как одни, так и другие, о ком бы он ни говорил здесь, и одни, и другие являются врагами креста Христова. Сегодня мы с вами не встречаем очень много иудеев, иудействующих, не встречаем тех, которые с коробками ходят на лбах. Возможно, сегодня нам сложнее как-то отнести себя к тому, что Павел говорит здесь. Но я думаю, что если мы внимательно сегодня посмотрим на церковь, посмотрим на то, что окружает нас сегодня, мы увидим, что врагов креста Христова стало совсем не меньше. Все так же люди пытаются аннулировать то, что совершил Иисус Христос. Для того, чтобы церковь в Филиппах была более способна разобрать, за каким образцом они последовали. Апостол очень кратко описывает образец тех, которые являются врагами, тех, о ком он говорит в 18 стихе. Он говорит, их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Вот эта фраза, когда они мыслят о земном, they set their mind on the earthly things, они буквально прикрепляют, они ставят свой разум, они строят его на том, что земное. Вот это то, что характеризует врагов Христа и Иисуса Христа. Итак, мы посмотрим с вами сейчас на вот этот земной образ мышления, которым характеризовались эти лжеучители во времена апостола Павла, и которым характеризуются все те, которые последовали им, намеренно или, возможно, по зову своей плоти, совершенно ненамеренно следуя этим людям. Первое, что мы увидим здесь, это у них поклонение есть, поклонение мыслящих о земном. У них есть объект поклонения. Те, которые практикуют, те, которые привязывают свой разум, те, чей образ мыслей прикован к земному, у них есть объект поклонения. Павел, указывая на лжеучителей, которые поощряют распутство, указывает на то, что у них есть Бог. Он говорит здесь, с маленькой буквы говоря, их конец погибель, их Бог – чрево. У них есть объект, которому они поклоняются, хотя они претендуют на то, что поклоняются истинному Богу. Их конец погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Павел здесь не учит чему-то новому, все люди чему-то поклоняются. Как мы увидим это дальше, поклоняются точно так же и те, которые прикованы своим разумом к небесному, но те, которые прикованы разумом к земному, точно так же поклоняются чему-то. Такая природа человека. Те, чьих мысли привязаны к земному, не поклоняются Богу истинному, но у них обязательно находится свой Бог. Римлянам 1 глава, апостол Павел говорит в 25 стихе о людях, которые не заботятся иметь истину Божью в разуме. Они заменили истину ложью, поклонялись и служили творению вместо Творца. Вы видите здесь, что объект поклонения просто поменялся. Вместо Творца есть творение, в этом случае чрево, сам человек. О лжеучителях Павел говорит, что они служат своим аппетитом, своему животу, чреву. Но это не ограничивается обжорством. Когда мы читаем это, возможно, у нас кажется, что у этих людей, эти люди, все, что они делали, их Бог, было только то, что они пиршествовали за столами. Но это включается гораздо большее. Это слово, которое оно указывает на живот, которое указывает на то, что человек живет желанием, то, что он хочет удовлетворить похоти. Их Бог – удовлетворение похотливых желаний. Надо сразу отметить, что проблема этих людей ни в еде, ни в питье, ни в веселье и ни в чем ином, ни в каком-то другом объекте. Проблема не в самом объекте, которым они решили сделать Бога. Проблема в том, что истинный Бог не сместил Бога живота, Бога желаний в их жизни. Проблема в том, что их разум не смог поднять их сердце выше земли. К сожалению, это реальность. Многие люди приходят в христианство, знакомятся с Богом, знакомятся с разными фразами, которыми говорят христиане. Но Богом осталось что-то земное. Настоящий Бог не вытеснил из ежедневных приоритетов какого-то другого Бога или целую серию богов. Слыша о таком жалком идолопоклонстве, мы с вами очень часто, когда мы слышим, что да, там кто-то где-то, их Бог чрево, у нас часто, возможно, приходит на ум такие картинки, как буддисты, у которых, кстати, Бог очень такой, очень с большим животом. И вот мы думаем, о, вот это Бог чрево. Вот это значит, наверное, речь идет о них. Или же какие-то особо чем-то увлеченные, сгорающие в какой-то похоти люди. И мы думаем, о, вот это у них Бог чрева. Но Павел говорит о тех, кто думает, что поклоняется истинному Богу. Павел не говорит о каких-то язычниках, которые абсолютно не знают Бога. Он говорит о тех, которые даже здесь слыли как учителями. Заметьте, что Павел даже усматривает опасность в том, что верующие могут перепутать это, вот это поклонение с истинным поклонением. В другом тексте он говорит об этом так. «Такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Заметьте, что это что-то, что может украдкой проскользнуть, и мы можем не отреагировать на это. Мы можем не заметить, как мы смещаем поклонение истинному Богу поклонением Богу с маленькой буквы, Богу чрева. И это очень легко для нас сделать, учитывая нашу природу, которая еще не освобождена от рабства тления. Для того, чтобы иметь Богом чрево, нужно одно. Нужно всего лишь прикрепить свои мысли к земному. Нужно просто не уметь летать в своем разуме и возвышаться к небесному. Нужно систематически размышлять о земном. Несложно, правда? Если мы будем посвящать себя тому, чтобы размышлять о земном, мы обязательно придем к этому результату, где наш Бог будет чрево. Обязательно. Нужно всего лишь посвятить себя земным вещам. Нужно полюбить их и прилепиться к ним сердцем. Я думаю, что если мы начинаем понимать это, здесь становится очевидно, что для нас чрево может быть гораздо ближе к месту Бога в нашем сердце, чем мы думаем. Бог нашего чрева может выражаться очень тонко в том, что мы живем для себя, а не для Бога. Когда вы слышите это обращение апостола Павла к тем Филиппам, к верующим к Филиппам и сегодня к нам, задайте себе вопрос, начните думать вообще о том, насколько вы умеете размышлять духовно. Непростое занятие. Размышлять о том, что небесное, или, как Павел говорит Колоссянам, горнее. Размышлять о том, что неземное. Проверьте свои желания. Проверьте то, когда вы поклоняетесь. Есть ли осознанное поклонение Богу не только здесь, а много раз в день, когда принимаются решения, приходит сразу горняя мысль о том, что нужно в этом определенном решении позволить царствовать Господину, нужно вот здесь поклониться Богу, а не механически отреагировать земными мыслями, земными желаниями. Задайте себе вопрос, находите ли вы в себе желание обогащаться? Живет ли в вас желание приобретать? И приобретя, приобретать снова? Если нет ограничения этому, то наверняка это начинает смещать Бога и становиться Богом, Богом нашего желания, Богом нашего чрева, как говорит здесь Павел. Есть ли в нашей жизни пристрастие к чему-то? Есть ли что-то, что доминирует? Есть ли что-то, что мы обязаны делать и не можем не делать? Если это есть, значит, что есть что-то, что смещает Бога с трона, и мы в какой-то конкретной сфере или, возможно, во многих сферах поклоняемся твари, творению, а не Творцу. Есть ли желания, которые неконтролируемые? Есть ли желания, которые обладают нами, а не мы ими? Павел раскрывает для нас здесь, что если у нас с вами образ нашего мышления пришвартован к земному, нам очень тяжело будет иметь Бога как того Бога, которому мы поклоняемся. Мы неизбежно будем соскальзывать, постоянно скользить к тому, чтобы Богом стало чрево. Я думаю, что для нас очень важно сегодня оценить, в какой степени, где мы находимся, сколько же у нас есть духовных, небесных размышлений. Или мы находим свою жизнь, что она у нас постоянно граничит, постоянно тяготеет к земному, периодически выскакивают какие-то небесные мыслишки, которые мы не знаем, как за них зацепиться. Раскрывая это, Павел раскрывает для нас следующее. Это не только поклонение мыслящих о земном, то, что вскрывает их, но и похвала. Похвала мыслящих о земном. Мы видим, что земных или прикованных к земному можно распознать по тому, чем они хвалятся. Павел пишет о них, что их конец – погибель, их Бог – чрево, слава их в сраме, они мыслят о земном. Их слава, их похвала в том, что срам. Люди все хотят значимости. Каждый из нас хочет быть значимым. И для того, чтобы заполучить значимость, мы хвалимся. Каждый из нас хвалится. Мы не можем не хвалиться. Точно так, как мы не можем не поклоняться чему-то, точно так мы не можем не хвалиться. Мы обязательно будем хвалиться или земным, или небесным. И если мы не перетренируем свой навык хвалиться земным, мы обязательно будем хвалиться земным. Когда вы сейчас будете слушать то, что Павел здесь раскрывает нам, попытайтесь вспомнить. Я думаю, что вы сможете, если глубоко и честно посмотреть в свое сердце, найдется целый каталог, наверное, разных, целый арсенал того, чем мы хвалимся. Мы можем это делать вслух или не говоря, можем это делать, коммуницируя это словами или просто делом. Мы можем просто думать о себе так и не иметь способности похвалиться, потому что нам не дают похвалиться. Но каждый из нас хвалится. Мы с вами готовы заплатить часто жизнью, чтобы достигать что-то, чем мы сможем хвалиться. Для кого-то это, возможно, годы занятия каким-то делом, игрой на каком-то инструменте, познание какой-то науки. Человек, он движется этим для того, чтобы затем подумали, о, какой специалист. И затем, если, допустим, человек обладает каким-то инструментом, то для него будет торжеством, когда он может скользнуть, допустим, за инструмент, и когда люди могут все обернуться, раскрыв рты и с вопросительным взглядом посмотреть, кто же такой, кто же так умеет играть. И внутри струны играют, хвала льется, признание. И это один пример, но у нас, у каждого из нас есть свои. Кто-то может хвалиться внешним видом, кто-то за неимением этого хвалится чем-то другим. Кто-то может хвалиться тем, что у него много детей. Кто-то может хвалиться тем, что у него воспитанные дети. Кто-то может хвалиться тем, как он умеет говорить. Или кто-то хвалится тем, что он постоянно молчит. И мы постоянно имеем целый арсенал того, чем мы с вами орудуем для того, чтобы хвалиться. Павлу это очень хорошо знакомо. Если вы глянете немножечко раньше, в третью главу, в третий стих, в четвертый стих, точнее, мы увидим здесь сердце Павла. Посмотрите, как он о себе говорит. «Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Он здесь говорит о том, что у него есть чем хвалиться. «Я обрезанный восьмой день, я из рода Израилева, с колена Вениаминова». Еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной, непорочной. Апостолу Павлу очень хорошо знакомо, он достигал это. Он учился у ног Гамалиила, и его признавали как специалиста. Апостол Павел очень хорошо знает это, потому что он сознательно от этого отказался. Посмотрите 8 стих. 7 точнее, что для меня было преимуществом, то, чем я хвалился, то ради Христа я почел читою, почел тем, что он называет сейчас срамом, пчел мусором, да и все почитаю читой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Заметьте, что пример Павла показывает нам, что срам – это совсем не обязательно что-то гнусное само по себе. Быть иудеем из колена Вениаминова не является срамом. Срам в том, чем добывается слава. Срам в том, что думает апостол Павел тогда, когда он еще был Савлом, добывая себе славу, ища признание от людей. Если человек посвящен тому, чтобы мыслить о земном, если человек прикован к земному, его похвала обречена на земное, он не сможет хвалиться небесным. Он будет хвалиться срамом, тем, что постыдно. Это потому, что здесь на земле нет ничего славного. Что бы мы ни изобрели, чего мы бы ни достигли, что бы мы ни приобрели, у нас все равно нечем хвалиться, потому что все то, что земное, оно не имеет само в себе славы. Все то, чем мы хвалились бы здесь земным, оно связано с нашим достижением. Наша похвала имеет пред собой одну цель – принести нам славу. Загляните в свое сердце, и вы увидите, вы наверняка найдете там какие-то инструменты, которыми вы ищете приобретение славы себе, которыми вы ищете пролить свет на свое великолепие. Мы просто не можем сдержаться от того, чтобы другие не испытали блага, созерцая великолепие, которое мы находим сами в себе. И это интересно, что это постоянно меняется. Я помню, что когда я был совсем еще молодым, еще когда я был мальчиком в России, почему-то мне кажется, что было популярно, многим родителям было очень приятно, когда гости приходили к ним домой, и их дети могли что-то сыграть на разных орудиях. И вот это считалось чем-то таким, что вызывало восторг в гостях. Я думаю, что там не всегда был элемент, что все вдруг восхвалили Господа. Вот когда детей привезли в Америку, то здесь многие стали стесняться скрипок, и поэтому родители начали клеить на бамперы разные наклейки, свидетельствуя о разных достижениях своих детей, чаще в спорте там, или в армии, или еще в чем-то. И этим самым тоже ищут признания, естественно. Но у нас нет славы. У нас нет настоящей славы. У нас есть слава человеческая, слава, которая на самом деле бесславная. Но даже все то доброе, что у нас есть, на самом деле, оно не наше. Наши способности, наше имущество, все то, что вы можете сейчас представить себе, то, что заставляет вас чувствовать хорошо о себе. У каждого из нас есть это, что если мы в одном не можем как-то всплыть над другими, то зато у нас есть что-нибудь другое. И у нас есть что-то, о чем мы хорошо себя чувствуем. Что бы это ни было, все это является благим даром щедрого Бога. Апостол Павел в послании к Коринфянам 4 главе, в первом послании 4 главе, 7 стихе, говорит так: «Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? Если получил, что хвалишься, как будто не получил». Если мы честны с собой, наверняка находим в свое сердце сильное желание хвалиться. Если нас не окрыляет умение мыслить духовно, способность найти, хвалиться чем-то вне нас самих, возможно, что мы уже как раз вот в этой категории тех, о ком здесь плачет апостол. Прикрепляющие себя к земному, те, которые мыслями тяготеют к земному, не только служат своим похотям, не только имеют объект поклонения, не только Бог чрева, не только хвалятся постыдным, их также ожидают серьезнейшие последствия. Мы видим здесь, что Павел говорит, их конец погибель, их Бог чрева, слава в сраме, они мыслят о земном. Их конец погибель. Я думаю, что нам очень свойственно легко относиться к тому, о чем мы слышим. Да, ну, есть желания, которые смещают Бога. Да, есть то, чем я хвалюсь. Ну да, на самом деле я еще пока что не вижу, не нашел чего-то лучшего, чем хвалиться. Мы часто не так серьезно к этому относимся. И мы не так последовательно думаем о том, что происходит сейчас во времени и что будет происходить в вечности. Павел здесь показывает нам, что земное не вечно. Мы наверняка об этом знаем. Поэтому те, кто мыслят о земном, скоро потеряют связь с объектом всех своих размышлений. Подумайте, насколько это ужасно. Если человек привык думать только о земном, ему нечем заниматься в том мире, ему не о чем думать, он попал в абсолютно чужестранное пространство. Когда произойдет одно из двух, или этот человек умрет, или закончится время, отведенное Богом для земли и всего земного, нужно будет вдруг обнаружить, что все то, что привык перерабатывать разум, вдруг оно абсолютно не актуально. В 2 послании Петра, 3 главе 10 стихе, мы видим, что придет день Господень, придет. Мы все в это верим. Придет, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Абсолютно все дела. Если земля – родина для тех, кто прикрепил себя к земному, тот, кто думает, оперирует только земным, расставаться с землей будет ужасно. Сложно будет переходить в этот незнакомый мир. Когда Бог, как здесь Петр говорит, свернет землю, когда Он спалит ее, всем привязанным сердцем к земному не будет применения. Их стихия будет разрушена. Это как рыба, которая оказалась в водоеме, который был высушен. Нет средства для жизни. Все то, чем жили, закончено. Здесь у меня возникает вопрос, почему так много людей, почему так много претендующих на христианство, зная об этом, зная о том, что Бог свернет землю, что ей будет конец, продолжают оставлять свой статус земным и относятся к этому легко. Я думаю, что, наверное, не задумываясь, не будучи полностью последовательными, многие люди думают, что каким-то образом сменят статус с небесных, с земных на небесных. Сейчас побудут земными, там побудут небесными. Сейчас будут так, более-менее земными, с некоторыми такими попытками небесности, и затем как-то попадут в небеса, и там как-то норовятся, как-то присвоятся. Но земные никогда не поменяют своего статуса в выгодный момент. Христос в своей притче о богаче и Лазаре очень ясно говорит об этом. В его притче Авраам говорит следующие слова, обращаясь к богачу, который находится в аду, который просит, чтобы Лазарь пришел и омочил перстом воды и коснулся его языка. Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Те, кто хочет здесь, на земле, идти широким путем, не смогут прийти туда, куда вел узкий. Мы как-то, я думаю, что нам свойственно обманываться. Мы думаем, что мы здесь сможем идти широким, и вдруг окажемся в нужное время в назначении узкого пути. Еще раз важно отметить. Проблема земных, проблема прикованных к земному не в вещах, а в том, что их сокровище земное, их желания земные, их сердце земное. Проблема в том, что Бог им чужд. Вот проблема земного, прикованного к земному сердца. И поэтому тяжело думать о Боге, и поэтому тяжело хвалиться Богом. И поэтому последствия будут такими. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их в сраме. Они мыслят о земном. Павел говорит, что их ждет погибель, потому что они враги Евангелия, они враги креста Христова. В 18 стихе, многие, о которых я часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Почему так? Потому что Христос пришел для того, чтобы устранить своим крестом, как сегодня в начале мы читали, наш пастор читал из Римлянам 5 главы, устранить своим крестом всякую человеческую похвалу, чтобы было можно хвалиться только Христом. Человеку нечем хвалиться, Христос дает ему причину, чтобы хвалиться. Галатам 6 глава, 14 стих, Павел говорит, «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Поэтому те, кто игнорирует крест Христа, находят чем хвалиться вне креста Иисуса Христа, объявляют Богу, что не нуждаются в Его самом ценном даре. Все то, для чего работал Иисус Христос, все то, что Он совершил на кресте, для того, чтобы мы могли хвалиться им, почитается ненужным. Почитается ссором. Вместо того, чтобы почитать за ссор, все то, что земное, земные почитают за ссор, крест Христа, который единственный, является тем, чем можно хвалиться. И поэтому они являются врагами креста Христова. И поэтому Бог посвящен уничтожению их. Бог посвящен уничтожению своих врагов. И поэтому их конец – погибель. Апостол не останавливается на этом серьезном предупреждении. Возможно, сегодня кто-то из нас находит себя, что мы заигрываем с земным, что мы больше земные, чем небесные, что в нас гораздо больше откликается земного, нам гораздо легче оперировать в земном, чем в духовном. Для нас эта стихия гораздо привычней. Небесное что-то сложное – неизвестное. Поэтому Павел показывает нам на своем примере, как жить, имея разум, настроенный на небесные реалии. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». В отличие от тех, кто посвящает себя земному, Павел является представителем тех, которые сфокусированы на небесном. Поэтому он говорит «подражайте мне». Заметьте, как Павел говорит о себе, 20 стих. «Наше жительство, наше же, в отличие от тех, многих, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все». Размышляющие о духовном – это реальные, простые, настоящие люди. Для того, чтобы размышлять о духовном, совсем не обязательно ходить в верблюжьем волосе, как подобно Иоанну Крестителю, есть акриды и мед. Я думаю, часто, когда мы думаем о размышляющих духовно, это какие-то или аскеты, или какие-то такие отрешенные, задумчивые, они размышляют о духовном. На самом деле нет, это такие люди, как апостол Павел, такие люди, как Иисус Христос. Более того, навык духовного размышления – это то, что может и должен иметь каждый христианин. Сам этот текст предполагает следующее, что все оперирующие в режиме земного мышления погибнут. И поэтому, если кто-то намеревается быть спасенным и не погибнуть, это значит, что у него есть хотя бы элементарный навык оперировать в небесной сфере, оперировать разумом в том, что небесное. Итак, если способность размышлять о небесном настолько важна, давайте внимательно посмотрим на то, что Павел представляет нам здесь, говоря об образе мышления небесном. Как и у мыслящих о земном, у тех, кто мыслит о духовном, есть, конечно же, объект поклонения. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа. У тех, кто умеет мыслить духовно есть удивительная способность. Они мыслят не только в настоящем времени, они мыслят в будущем. Они живут сейчас, но они умеют жить сейчас, исходя из будущего. Они сейчас готовятся к будущему. Они не только живут сегодняшним днем. Они живут на земле, но считают своим домом другое место, то, которое готовится для них. И поэтому мы видим, что Павел говорит, наше жительство не здесь, но на небесах. Евреям 11 глава, 9 стих, мы читаем об Аврааме. «Верою обитал он в земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». 10 стих, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». У Авраама было гораздо меньше обетований, чем то, что мы сегодня имеем в Писании. Он имел гораздо меньше откровения, но этот человек, живя в пустыне, не имея практически ничего, по сравнению с тем, что сегодня имеем мы, он жил городом будущим. Посмотрите 16 стих. «Они, жившие верой, стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Если мыслящие о земном ожидают следующего крупного события в своей земной жизни, я думаю, для нас это всех знакомо, что бы это ни было, мы ожидаем что-то, приобретение чего-то, какой-то встречи, какого-то достижения. Мы постоянно движемся от события к событию и наполняемся нетерпением. У небесных есть, у размышляющих о небесном есть что-то большее. Мыслящие о небесном, помимо всех земных ожиданий, имеют самое важное чаяние. Они ждут своего Спасителя. Заметьте, когда Павел говорит о себе, он говорит, меня характеризует вот что. Мое жительство на небесах. Откуда я ожидаю Спасителя? Вот что характеризует апостола. Гражданство на небесах, конечно же, не сама же цель. Это необходимо, чтобы быть со Спасителем, как мы видим здесь. Те, которые думают о небесном, это не те, которые просто думают, что да, как-то будет второе пришествие, да, будет, придет Христос. Ожидание здесь выражено как интенсивное и даже нетерпеливое. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем, там немножко точнее, вот это слово «ожидание» несет в себе нетерпеливость, earnestly seeking, expecting. Это ожидание, которое сопряжено с остротой внимания. Ожидание Спасителя – это образ жизни. Это стиль жизни, это когда вся жизнь строится, исходя из встречи, которая ожидается. Интересно, что когда Христос рассказывает притчу о десяти девах, Матфея 25 глава, мы видим, что есть те, которые не против войти. Помните, 10 дев, из которых пятеро входят, пятеро нет. Есть те пять, которые не против войти, не против быть на брачном пире. Они даже ожидают, что их пустят. They're hanging around, они там с другими, которые войдут. У них даже есть лампы. Они просто не так ожидают. И сегодня многие христиане затерялись среди истинных, так претендующие, среди тех, которые истинны, и перепутались, ждущие, чающие с теми, кто просто знает, что будет когда-то такое событие. И мы видим, что Христос говорит, Он предупреждает. Он называет их неразумными. 3 стих, 25 главы Матфея. Неразумные, взяв светильники с собой, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Речь идет о нас. Речь идет о церкви. 12 стих. Те пять разбегали, купили масло, прибегают поздно. Он сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, заключение Иисуса Христа, послушайте, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Те, которые по-настоящему привязаны к небесному, они строят свой день, исходя из ожидания. Они бодрствуют. В отличие от увлеченных земным, помышляющие о небесном, имеют небесный объект поклонения. Они поклоняются Создателю. Посмотрите на себя, понаблюдайте за собой. Объект поклонения вашей жизни. Насколько, как часто вы думаете о том, что Христос придет, и что сейчас нас ничего не отлучает от Его пришествия. Нет ни одного больше события, которое должно произойти, которое предупредит нас о Его пришествии. Христос говорит: бодрствуйте, потому что не знаете. Наше сердце очень лукаво, и нам нужно быть бдительными, чтобы наблюдать, чтобы не сместился объект поклонения с ожидания Спасителя к какому-то другому Богу, Богу чрева. Умеющие мыслить духовно, они не только имеют объект поклонения Спасителя, у них также есть похвала, они умеют хвалиться, они хвалятся. У них есть похвала, и мы посмотрим на похвалу мыслящих о небесном. Во-первых, они хвалятся своим местом жительства. Очень коротко, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Но эта похвала, заметьте, исключает их самих из этой формулы хвалы. Они знают, что их пропуск в эту страну зависит только от благодати призвавшего их, того, который приводит их, Спасителя их. Ефесянам 2 глава Павел пишет: «Бог, который воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». Вот это то, что понимают верующие, вот это то, что они, хвалясь небом, понимают, что хвалятся не собой, а Спасителем. Во-вторых, они хвалятся не только своим местом жительства, настоящим уже, оно не только будущее, они во Христе уже там, они хвалятся своим Господом, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Размышляющие духовно знают нищету своих усилий. Их похвала полностью сфокусирована вне себя. В отличие от хвалящихся земным, они хвалятся настоящей силой, а не срамом. Иеремия, 9 глава, 23 стих. Так говорит Господь: «Да не хвалится мудрый, тот, который на земле мудрый, мудростью своею. Да не хвалится сильной силою своей. Да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, каждый, кто хвалится, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость и суд, и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Как только открывается наши уста, или даже разум думает о какой-то похвале, все абсолютно должно быть исключением, кроме похвалы о самом Господе и о Его достижениях в нас. Хвалимся ли мы Господом? Умеем ли мы хвалиться Господом? Известна ли для нас вообще такая практика? Это возможно только тогда, когда мы понимаем, что нам абсолютно нечем хвалиться своим. И так же, как и у прикрепляющих свои мысли к земному, у размышляющих о небесном, конечно же, их ожидают последствия. Тех, которые научились жить верой, тех, которые тренируют свою веру, чтобы жить ею, размышлять о небесном, их ожидают удивительные последствия. Живя на земле, они были закреплены за вечное. Земное было не все. Земное было всего лишь прелюдия, это было всего лишь вера, которая когда-то заменится настоящим видением. Окончание земной жизни – это освобождение из плена. Это начало лучшей жизни. И поэтому размышляющие о небесном с нетерпением ждут освобождения, которое уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Тело, заключенное в тление, это невыносимое бремя. Слово «уничиженное тело», Павел говорит, тело, которое уничиженное мое, это lowly, униженное, поставленное в неприятные узы тела. Вот это то, что приносит бремя тому, кто прорывается думать о духовном. Это невыносимое бремя, и дух их рвется к небесному. Это то, что ослабляло дух, вот это тело, слабое тело, ослабляло дух и ограничивало общение с Богом. Римлянам 8 глава, 22 стих, Павел говорит, «Мы знаем, что всякая тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы сами в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Вот практическое занятие о духовном размышлять, учиться думать о освобождении от греха, учиться думать, практиковать эту свободу, представлять себя свободным от искушения, от греха, от всего, что запинает нас. Эта старая хижина в один миг станет подобной новому телу Иисуса Христа. Сила, которая есть в Боге, покорит остатки смерти. Христос, уничиженное тело наше, преобрази так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет тебе все. Для того, кто живет в теле, поклоняется тому, кто достоин, хвалится тем, кто поистине славен, настанет неописуемая радость быть полностью подчиненным Ему. Заметьте, конец 21 стиха. Когда наше уничиженное тело будет преображено, так что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которую Он действует и покоряет себе все. Не останется ничего, ничего не останется у размышляющего о небесном, чтобы разделяло его от самого небесного, потому что Он покорит себе все силою, которой покоряет все. Откройте Колоссянам. Несколько страниц вперед, Колоссянам 3 глава, 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Чему вы поклоняетесь? Что мешает поклоняться Богу? Что конкретно, какой конкретный объект, какое конкретное желание стоит на пути того, чтобы поклоняться Богу всем сердцем? Чем вы хвалитесь? Умеете ли вы хвалиться Господом? Это хорошее измерение нашего понимания своего ничтожества. Если мы не умеем хвалиться Господом, мы еще видим что-то, чем можем хвалиться в себе. Куда вы направляетесь? Что ваша земная жизнь говорит о вашем направлении вечности? Если Бог будет действовать так, как Он сказал, а Он будет обязательно так действовать, что это говорит о том направлении, куда вы придете? Каков ваш образ мышления? Каковы мы? Небесные ли мы или земные? Что характеризует нас больше всего? Каждый из нас занимается или одним, или другим. Каждый из нас, подобно как Павел здесь, не дает середины. Мы или следуем многим, которые помышляют о земном, или мы уподобимся апостолу Павлу, его примеру, примеру Иисуса Христа, для того, чтобы устремиться и размышлять о горнем.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!